Наша лекция сегодня исключительно галахическое исследование данного вопроса и, как всегда, не имеет никакого отношения к политике. Суть вопроса следующая. Можно ли выкупать заложников ценой освобождения мусульманских террористов в рамках соглашения с террористической организацией, когда существует опасность, что после освобождения эти преступники будут снова нести горе и смерть другим людям? Итак, согласно определению нашей лекции, получается, что Тора повелевает выкупать заложников, а наши мудрецы запрещают это делать. И следует найти область определения, на которой эти два утверждения будут истинными и не противоречат друг другу. Тема очень и очень суровая, и все, что я скажу сегодня, это не мои собственные наработки. Я бы на свои хрупкие плечи подобного рода тему не возложил. Это лекция Рава Ошера Вайса. Сейчас я покажу вам, как он выглядит. Рав Ошер Вайс является сегодня, с моей точки зрения, наверное, главным законоучителем в еврейском народе. И о нем рассказывают следующую историю, что сам он происходит из Венгрии. И Венгрия была захвачена нацистами, германскими нацистами, примерно за 3 месяца до конца войны. И они не успели всех венгерских евреев уничтожить достаточно быстро. И поскольку многие из них попали в концлагеря под самый конец, то кому-то удалось выжить. Во всяком случае, одним из выживших был Рэби из Цанса Клойзенбург, хасидский Рэби. И когда война закончилась, их освободили, то он обратился к евреям, чтобы вместе с ним пошли хоронить мертвых. А в те времена ситуация была очень тяжелая, болезни, тиф, эпидемии, все остальное. Он сказал, что он благословит того, кто пойдет с ним, что у него будет сын, мудрец Торы. И отец Рав Вайса пошел вместе с Рэби хоронить умерших. Эту историю я лично спросил у Рава Ошера Вайса, и он подтвердил, что действительно такое имело место быть. Рав Ошер Вайс перед вами действительно великий законоучитель нашего времени, и тема, которую я раскрою сегодня, всецело взята мною из его недавней респонса, который он дал буквально неделю тому назад, в связи с данной темой, поскольку многих это волнует, и многие заблуждаются, выводя это из источника, из которого вывести это невозможно. Итак, давайте попытаемся понять, можно ли и при каких условиях выкупать пленных. Эта тема интересует очень многих людей, и поэтому важно ее адекватно и глубоко раскрыть. Обратите внимание на то, что Святая Тора даст нам возможность найти ответ на современные актуальные вопросы из древних первоисточников Талмуда и первых комментаторов. Ну, начнем с того, что сказано в Торе. События жизни отцов, знак для их потомков, все, что происходило с их отцами, знак для нас, и, соответственно, если мы будем поступать по путям, следовать путями наших отцов и попытаемся их возвышенные качества души раскрыть в себе, развить в себе, то тогда мы осуществим ту задачу, которая перед нами стоит. Еще раз, иудаизм требует от нас, среди прочего, чтобы мы обрели возвышенные качества великих, то есть наших отцов, великие качества прежних поколений. Поэтому, если человек утверждает, что он является потомком Авраама, но при этом он не оказывает гостеприимства по отношению к людям, то все это не стоит выеденного яйца. И он утверждает одно, а его поступки говорят совсем другое, и его качества совершенно отличаются от наших праотцев. Итак, первым архетипом войны в Торе была как раз война, когда Авраам вышел на сражение за освобождение заложников, и этим заложником был его племянник Лот, и потомки Лота, к сожалению, не оказали нам милосердия и радовались, когда евреи были изгнаны при разрушении храма. Тем не менее, на тот момент Лот был человеком достойным, и его надо было освободить из плена. Поэтому в армии Авраама, как об этом написано в книге Берешит, было 318 человек. Раши говорит, что это один лишь солдат Элиезер, гематрия которого 318, и они победили. В конце мы рассмотрим вариант, каким образом Авраам победил. Итак, пока вернемся к галахическим рамкам. В Израиле произошло похожее событие, когда за освобождение солдата Гилада Шалита государство Израиль освободило более 1000 убийц. И в связи с этим были разные точки зрения. Правильно ли так поступать с учетом того, что возникает тяжелейший моральный вопрос освобождения преступников в отношении их жертв, то есть жертвы, которые пострадали от этих преступников, и их родственники, которые узнать и увидеть, что тот, кто был виновен в смерти или в ранении, и в несчастьях, которые произошли в их семье, теперь их освобождают в обмен на одного солдата. И хорошо известно, что некоторые освобожденные тогда преступники совершали новые теракты, и погибло много людей. То есть один Гилад Шалит был освобожден, в результате погибло много евреев. Я не знаю точно сколько, но я просто не знаю. Но думаю, что существенно больше 10 человек. Итак, правильно ли освобождать в такой ситуации? Может быть, намного больше, чем 10 человек. Я просто действительно не знаю. Главный первоисточник, который все приводят сегодня для обсуждения этого вопроса, Талмуд в трактате Гитин, 45-я страница. В Талмуде сказано следующее. Мишна Мефурешет, явным образом сформулированная Мишна. Эйн подим это швуим, не выкупают пленных, ютер альгдейд мейрен, больше, чем их стоимость. Мипней тикун хаулам, из-за постановление, которое приводит к тому, что мир становится... Короче, что мир может существовать. Тикун олам – это исправление мира дословно, но как бы что это требование, которое позволяет миру существовать. Соответственно, еще раз, не выкупают пленного больше, чем похищенного в данном случае, потому что речь не идет о войнах между Израилем и другими странами, речь идет именно о похищенных, а не о пленных. Больше, чем их стоимость. Мы увидим с вами, как оценивается стоимость, как ее вообще можно оценивать, стоимость человека. Мипнейте кун голам. Из-за того, чтобы этот мир мог существовать, в эйнма варихина ташвуим. Обратите внимание, также не спасают силовым образом пленных. Мипнейте кун голам. Для того, чтобы этот мир мог существовать. Если у нас есть пленный, то его силовым образом или обманом, или какими-то другими хитрыми способами спасать нельзя, говорит Мишна. Еще раз, с точки зрения Торы, спасение пленного – это большая заповедь, она учится и спасение жизни. Понятно, что человек предназначен для жизни свободной, для жизни в свободе, и нахождение в плену у кого бы то ни было, тем более у язычников, является чем-то совершенно несовместимым с адекватной жизнью, с возможностью соблюдать заповеди. Человек, творение свободное, предназначен для этого. И тем не менее, мудрецы говорят, что даже не спасают, если мы можем, без соглашения, то есть каким-то военным способом, силовым или другим освободить пленных, то это не делает. Мипней тикуна улам. А Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, мипней таканата швуим. Рабан Шимон бен Гамлиэль, который был главой еврейского народа в период Мишны, он был наси Израиля, был президентом Израиля. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, не освобождают пленных, мипней таканата швуим. Из-за постановления, касающееся пленных. Это все похищенных. Это все потребуется нам понять. Талмуда разъясняет, что это за тикун гаулам, что это за постановление, которое приводит к тому, что мир может таким образом сохранить свое существование, и приводит первую точку зрения дохака до цибура, тягости, которые накладываются в результате на общину, что община не может выдержать подобных финансовых сборов, когда народы мира будут похищать евреев, будут требовать нереальные деньги. Община просто не может это выдержать. Это одна точка зрения Талмуда. Вторая точка зрения Талмуда – почему запрещено выкупать еврея больше, чем за реальную стоимость? Это то, что будет стимулировать язычников похищение евреев, и не будет уже возможности их выкупать. Еще раз, первое, что просто народ, община не сможет это вынести. И вторая точка зрения, что наоборот, это будет лишь стимулировать похищение других людей. Поэтому мудрецы запретили выкупать больше, чем за стоимость, за реальную стоимость человека. Так, Ирена спрашивает, есть ли стоимость человека. Увидим, как я сказал, увидим, что по этому поводу говорят комментаторы и законоучители. В первую очередь, поскольку вопрос у нас галахический сегодня, а не мировоззренческий. С мировоззренческой точки зрения, еще раз, Тор предписывает нам освобождение, освободить еврея, это большая заповедь, освободить его от плена физического или от плена духовного, в котором он находится. Это очень большая заповедь. И, соответственно, кто может привести потомка Авраама к Торе, это и есть спасение пленных. Мы все были пленными детьми в Советском Союзе, не знали о том существовании Торы. И с течением времени каким-то образом постепенно начинаем освобождаться. Так вот, для нас освобождение, один из аспектов нашего освобождения, может быть, главный аспект, необходимое условие – это обрести качество наших предков, качество наших працев. Освобождение похищенных не составляет проблемы по первой точке зрения сегодня, поскольку для этого не требуется средства. Платить деньги сегодня не нужно, поэтому с первой точки зрения, что у общины не хватит денег, здесь нету особенно проблемы, хотя война тоже стоит много денег, но проблемы нет. Но по второй точке зрения есть серьезная проблема, что это будет стимулировать арабских террористов похищать евреев, и тогда не будет возможности их выкупить. То есть вопрос еще раз, что мы делаем, когда мы выкупаем одного еврея? Для того, чтобы знать, как правильно поступать и что говорит по этому поводу галаха, нам необходимо исследовать точки зрения решуним первых комментаторов, поскольку Талмуд исследуется и учится исключительно на основе первых комментаторов. Рамбам в разделе «Матанот Ани» – «Подарки бедным». Обратите внимание, в каком разделе Рамбам учит заповедь выкупа похищенных людей. «Матанот Ани» – «Подарков бедным». Рамбам говорит следующее. «Эйн подим это швоим, вайотер альдмейрен, не выкупают пленных больше, чем их стоимость, мипней тикун гаолам, по причине установления, которое дает возможность существования этому миру». По этой причине. «Шило ию гаойвим, родофима харейрем, чтобы враги не устремились за ними для того, чтобы их взять в плен. Вейн маврихим это швуим и пнейтикун каулам. И также не спасают пленных силовым образом из-за тоже установления, которое дает возможность этому миру просуществовать. Шило юрэвим махбидим алэрэм эт оль умарбим башмиратам. Чтобы их пленители не утяжелили их условия и не стали их охранять еще лучше». Да, Марина, совершенно верно. Марина пишет, что во всем мире евреи под угрозой. Абсолютно верно. Мы увидели, что происходит во всем мире. Что весь мир, в Израиле война, однако из-за всего мира люди начинают ехать в Израиль, считая, что это самым безопасным местом для своего проживания. Итак, обратите внимание, что Рамбам следует второй точке зрения Талмуда, а именно, что нельзя выкупать больше, чем за стоимость, потому что иначе это будет стимулировать язычников похищать евреев, и не будет возможности их выкупать, что этому не будет конца. Поэтому не выкупать пленных. Так пишет Рамбам, такой закон. Шульхан Арух, оказывается, есть Шульхан Арух, который является книгой закона. Посмотрим, что написано в Шульхан Арухе. Шульхан Арух Юраде, раздел Юраде, 252 Симан, говорит следующее. Эйн подин гашвуим ютер мигдей дмейгем. Не выкупают пленных больше, чем их стоимость. Мипней тикун гаолам. Из-за установления, постановления, которое обеспечивает сохранение этого мира. Чтобы враги не имели мотивацию, соответственно, пленить других людей. То есть тоже обратите внимание, что Шульхан Арух следует по точке зрения Рамбама не стимулировать народы похищать евреев. Валь Адам яхоли вдот этот смог холь машерце. Теперь обратите внимание, что говорит Шульхан Арух, все это касается общества, но сам человек может выкупать себя за любую сумму, за которую он только хочет. И то же самое касается его жены. Среди многих, среди десяти главных обязанностей того, что муж обязан по отношению к своей жене на основании их брачного контракта, муж обязан выкупить свою жену из плена, и здесь тоже нет ограничений, он может заплатить любую сумму. Векену Талмид Хахам, и также по поводу мудреца Торы. Мудреца Торы тоже можно выкупить за любую сумму. Вафилу и Талмид Хахам, даже если он не является каким-то особым известным мудрецом. Торы, Шеру, Талмид Хариф, и Ившарши Ядам Гадоль, Подимото, Бедамин Мурубим. Если он просто обладает глубоким пониманием Талмуда, то его можно выкупить за любые деньги. Этого запрета здесь не существует. Итак, подведем итог. С точки зрения Шульхан Аруха, заключение Шульхан Аруха, что запрещено выкупать заложников больше, чем за сумму их стоимости. То есть запрещено выкупать солдата и другого еврея за нереальный выкуп. Остается вопрос, если выкуп не денежный. Теперь, что такое стоимость человека, в принципе, в былые времена? Оценивалось это согласно стоимости человека на рынке. Сегодня, если касается денег, то это должна быть какая-то сумма реальная. Все зависит исключительно и только от спроса и предложения. Мы сегодня знаем, как устроена рыночная система, спрос и предложение. Если сумма выкупа, сейчас мы говорим о деньгах, она более-менее реальная, то тогда это допустимо. Если она совсем нереальная, то это недопустимо и запрещено. Теперь возникает вопрос, можно ли выкупить солдата или другого еврея за нереальный выкуп. И остается вопрос, что происходит, если выкуп вообще не связан с деньгами, а как в данном случае с освобождением преступников, которые были осуждены по закону. Тосфос обращает внимание на другое повествование Талмуда, тоже в трактате Гитин, 58-я страница, там сказано следующее. Тану Рабонан учили наши мудрецы. Маасе бераби Гашо бен Ханане, история, которая произошла с раби Гашо бен Ханане, который был одним из великих мудрецов Мишны. Шералах лекрах гадоль шебероми. Он пошел в столичный город Рим, когда произошло разрушение храма, и еврейский народ находился в состоянии преследования со стороны римлян. Раби Гашо бен Ханане, у которого были какие-то связи с римлянами, он пошел в город Рим для какой-то пользы для еврейского народа. Амрулу, и сказали ему, «Тинок и хад еш бе бейт асурим». В тюрьме, в темнице, а в Риме тогда были самые настоящие темницы, я думаю, права человека там не очень существовали, и темница, она была действительно в подвале, когда люди не видели света и находились без окон, без дверей, без всего. Итак, сказали Лараби и Рашо бен Ханане, что есть в темнице тинок эхад, маленький ребенок, яфе эйнаим, у которого красивые глаза, в то вруи, и он замечательно выглядит. В цветов сидрот лоталталим, его волоски, они локонами как-то там сбиваются, не знаю. Галах в Амад аль Петах Бейта Асурим. Подошел ко входу в тюрьму Раби Гашо бен Ханани. Амар минатан лем шеса Яакова Исраэль Базизим. И спросил его, кто дал для преследования Яакова Израиля для грабежа. То есть задал вопрос, что происходит, почему еврейский народ утратил храм, почему мы преследуем и почему нас унижают и преследуют другие народы. Анао тотинок ваамар. Ответил ему тот ребенок. Гало гашем зухатан лора. Ведь из-за того, что мы согрешили перед Богом. Вело авуд бадрахавы. Мы не последовали его путями. Галох вело шаму бетарато. И мы не исполняли его Тору. Амар муфтаханибо шемурегу раба Исраэль. Я уверен, что этот ребенок будет великим в Израиле. Гаувдаше эйни зазмикан адшевдену бихоль мамон шепуским элав. И я накладываю, принимаю клятву, что выкуплю его за любое количество денег, которое было, будут установлены за него. Амру лоза змеша матше подаву бемамон гарбе. И он не двинулся с того места, мудрец Мишны, пока не выкупил за большие деньги этого ребенка. И тот стал великим в Израиле. Кто это? Раби Ишмаэль бен Элиша. Раби Ишмаэль бен Элиша, мудрец Мишны и первосвященник Иерусалимского храма. Первосвященник Иерусалимского храма после его... Немножко не знаю, исторически не могу сказать точно, когда Раби Ирашу бен Ханания пришел в Рим, но Раби Ишмаэль бен Элиша был мудрец... Было несколько, на самом деле, мудрецов с таким именем. В любом случае, выкупил его за большие деньги. И это соответствует точке зрения Шульхан Аруха о том, что мудреца можно выкупать даже за большую сумму, чем это реально с точки зрения похищенного ребенка. Возникает вопрос, а что такого великого сказал этот мальчик? Он сказал, что за наши грехи с нами происходят подобного рода духовные проблемы. Что такого великого сказал? Что услышал раби Ирашо бен Хананья в словах этого ребенка, что он сказал, что великим в народе Израиля он будет? Это объясняет Вильнский Гаон, который говорит, в чем проявилось величие раби Ишмаэля бен Элиша. И для этого нам необходимо знать стих Торы в книге Шмот, 15 глава, 16 стих. Там сказано так. Это восхваление Бога, песнь, которую еврейский народ вознес после перехода через море. Написано так. «Типоле лэгэм эмэса выпахат, бэгдоль зраха эдмуковэн, ад яво рамха гашэм, ад яво рамзуканита». Упал на врагов наших, на египтян, страх и ужас от великой мощи твоей, они... как камень стали бездвижимы, пока не прошел твой народ, Господь, пока не прошел народ, народ, дословно, эту ты приобрел. Всегда переводчики говорят народ этот, поскольку народ слово мужского рода, соответственно, переводится это народ амзу. Однако написано амзу, народ эту. И, соответственно, когда спросил раби Гашо бен Ханани этого ребенка, что привело нас к подобного рода несчастью, то отвечает он, что когда первый раз было, обратите внимание, два раза написано про народ. «Ад явор амха гашем», «Ад явор», пока не пройдет этот народ, пока не пройдет народ это. То есть второй наш приход в землю Израиля, в дни Эзры, он не был столь глобальным, столь фундаментальным, как это было при исходе из Египта. Первый раз это был народ Эта, то есть женский род, да, народ обладал определенными слабостями, начинает вступление в землю Израиля, и в результате на земле Израиля во времена второго храма мы не удержались. Соответственно, такой ответ дал этот ребенок, и Раби Йехошуа бен Ханания убедился в его будущем величии, и он действительно стал мудрецом Мишны. Итак, он был выкуплен за большое имущество, нарушение явного запрета Мишны. Существует по этому поводу, Тосфот дают три ответа, когда закон Мишны о том, что не выкупают человека больше, чем за его стоимость, когда это ограничение мудрецов, постановление мудрецов не актуально. Итак, Тосфот говорит следующее, что в случае опасности закон отличается, что можно выкупать и за большую, чем реальная сумма. Рамбан с этим не согласен. С точки зрения Тосфот Рамбан не согласен. И говорит он, что выкуп пленного во всех ситуациях – это спасение его жизни. Поэтому точка зрения Тосфа, о том, что еще раз, что закон отличается в случае опасности. Рамбан говорит, что изначально, когда мудрецы его установили, они понимали, что речь идет, несомненно, об опасности, и, несмотря на это, установили подобного рода ограничения. Поэтому Рамбан отрицает первую точку зрения Тосфа. На это Тосфа смогут ответить, что в старые времена. То есть теперь защитим точку зрения Тосфот, что они имели в виду. Обратите внимание, как выводится вообще закон для того, чтобы мы могли понять точно, где проходят границы Шульхан Аруха. Понятно, что эта тема, она очень проблематичная, очень волнующая. Есть темы намного более спокойными. И там нужно понять тоже, что имеет в виду Талмуд, согласно точкам зрения Драши, Тосфот и других первых комментаторов, соответственно, объяснению последних комментаторов. Итак, Тосфот смогут защитить себя и сказать, что в старые времена, когда похищали людей ради выкупа, то им не причиняли вреда. Люди в старые времена к жизни человеческой относились с большим уважением, с большим почтением, чем сегодня. И похищенных, в общем, не убивали, и не было у них такой реальной опасности. Поэтому сегодня, если ситуация изменяется, если есть опасность для жизни, то тогда есть основания посчитать, что постановление мудрецов, запрещающее выкупать больше, чем за реальную цену, оно не актуально. Нечестивый Рим пленил евреев не ради выкупа, а в целях подавления народа и его духа, поэтому тогда опасность была намного больше. Это объясняет, почему Раби Йехошуа бен Хананья выкупил мальчика за большую сумму денег. Рамбан, тем не менее, принимает не первую точку зрения, а только вторую. А именно вторая точка зрения, что мудрец отличается, ибо в нем нуждается весь Израиль, весь народ Израиля. Поэтому мудреца можно таки выкупить за большую сумму, чем реальную. Третья точка зрения Тосфот, что в час разрушения храма не актуально соображение, что община не может выдержать такого рода экономическую трудность, если будет воровать евреев, потому что нет общины, храм разрушен, и постановление это изначально касалось общины как таковой, нет общины, кто может выкупать, какие-то инициаторы, люди, которые обладают какими-то деньгами, обладают какой-то энергией, какими-то возможностями, и по отношению к ним этого ограничения не существует. Меири, один из первых комментаторов, приводит все три точки зрения Тосфот и разъясняет, что во время разрушения храма многие были убиты, замучены, взяты в плен, и не осталось общины, которая была бы затруднена выкупом пленных. Поэтому любое спасение даже одного человека следует осуществить в индивидуальном порядке. Возникает вопрос, какой из ответов Тосфос актуален в данном вопросе, в нашем сегодняшнем вопросе, что с одной стороны совсем нелегко похитить еврейского солдата, С другой стороны, освобождение арабских преступников повышает их мотивацию, мотивацию террористов. Мудрец отличается, но непонятно, кто обладает какой мудростью, если мы начнем сейчас взвешивать мудрость похищенных и уровень их служения Богу, то можем ни к чему не прийти. Поэтому возникает следующий вопрос. С одной стороны, есть несомненно опасность для жизни у похищенных. С другой стороны, и по этой точке зрения их необходимо выкупать. С другой стороны, есть опасность того, что не разрешится это никаким образом. Это все будет продолжаться, и будут новые похищения и так далее. Итак, как установлен закон? Шульхан Арух, еще раз вернемся с вами к точке зрения Шульхан Аруха. Эйн по дима швуим, ютер мигдей дмейрем. Не выкупают похищенных больше, чем их стоимость. Мипней тикун гаулам. Из-за постановления, которое дает возможность существования этому миру. Шило ю гаувим мусрим ацмам алгем лешафтам. Чтобы мотивацию врага не поднимать, не усиливать, чтобы они пленили новых людей. Других людей. Это Шульхан Арух. Шульхан Арух четко это запрещает. Шульхан Арух не говорит об опасности, значит, он следует точке зрения Рамбана, что опасность не влияет на решение. И нельзя выкупать пленного больше, чем за его стоимость, даже в случае опасности. Множество законоучителей последних поколений поднимают этот вопрос, и в частности Питхей Чува, комментарий на Юредея, поднимает следующий вопрос, приводит историю, приводит галахический вопрос, который был обращен к Мараму излюбленно в связи с вопросом о юноше, который был задержан мусульманскими властями за связь с некой девицей. Его ожидал суд, на котором у него было два реальных исхода, либо смерть, либо принятие ислама. И, соответственно, Махараму излюбленно был задан вопрос, нужно ли вообще выкупать такого юношу, который связался с мусульманской девицей и сам был виноват в том, что он оказался задержанным, и обязана ли община выкупить, то есть обязана ли община выкупить того, кто из-за своих грехов попал в плен, и можно ли его выкупать больше, чем за его стоимость? Это два вопроса, которые были заданы. Соответственно, Магарам излюбленно жил в Польше, там никаких мусульман не было, стало быть, вопрос к нему был обращен из какой-то очень далекой общины сефардской, находившейся где-то там под арабским гнета, может быть, из Испании, даже не знаю. Хотя нет, в те времена, когда жил Мара. Итак, соответственно, задали вопрос еще раз. Нужно ли выкупать человека, который сам виноват в том, что он туда полез? И второй вопрос. Есть ли ограничения в стоимости? И Махарам излюбленно дал ответ. Первое, что да, что несмотря на то, что этот юноша по причине своего греха оказался в плену, в тюрьме, его надо выкупать. Второе. Нет, не выкупать его больше, чем за реальную стоимость, даже в случае опасности для его жизни. И Махарам излюбленно привел респонсу Мари Вайл, который жил примерно за 200 лет до него, где Махари Вайл пришел к четкому заключению, проведя исследование этой темы, запрещая выкупать больше, чем за стоимость человека. Кнесет Ехескель в Польше, автор книги Кнесет Ехескель, к нему тоже был обращен этот вопрос, что некто воровал, развратничал и попал в тюрьму уже, соответственно, в польскую. Есть ли заповедь выкупить его у властей за большую цену? И он привел мнение Махарама излюбленно даже в случае опасности. Итак, соответственно, получается, что нет возможности, что больше, чем за реальную стоимость, нельзя выкупать пленных. А пока, прежде чем мы коснемся вопроса, что такое реальная стоимость и как это количество террористов перевести, пересчитать, как это пересчитать на количество террористов, поднимем дополнительный вопрос. Когда мы говорим о выкупе пленных, о выкупе, собственно говоря, человека от опасности, которая у него есть, то всем кажется, что речь идет о каком-то другом, какой-то общественной структуре, о государстве, которое должен выкупать. Теперь возникает вопрос, а непосредственно поближе к нам. Нас с вами это касается или нет, и в какой мере? Вопрос следующий. Если необходимо потратить деньги, чтобы спасти жизнь еврею, например, в случае тяжелой болезни, когда необходимо переехать за границу на лечение, и для этого требуются большие деньги, в Израиле государство оплачивает, ну, есть всеобщее медицинское страхование, соответственно, человек, который, каждый человек платит какие-то деньги за свое страхование здоровья, в зависимости от своих доходов, и его бесплатно лечат, но если в Израиле медицина помочь не может, то нужно собрать деньги, и возникает вопрос, сколько денег нужно потратить, чтобы спасти жизнь еврея. Вот, пожалуйста, конкретный вопрос, касающийся нас с вами. В религиозных городах, районах очень часто проезжают машины, в которых через громкоговорители говорят о том, что собирают деньги, либо для бедных невест, женихов, не знаю для кого, и в частности для больных, которым требуется лечение за границей. Возникает вопрос, сколько денег необходимо потратить, чтобы спасти жизнь еврею? Как меня лично это касается, каждого из нас, в какой мере это касается. Есть точка зрения от 10 до 20%, соответственно, цдаке, которую мы даем для бедных. Бог дает нам средства к существованию практически всем, кому больше, кому меньше, но дает. И Бог требует от нас, чтобы здесь от 10 до 20% мы ему вернули, став таким образом участниками творения, его партнерами в творении этого мира. Возникает вопрос, сколько нужно дать денег, чтобы спасти жизнь еврея? 10-20%. Закон гласит о том, что для спасения жизни нужно отдать любого человека, незнакомого тебе, нужно отдать все свое имущество. И, соответственно, кто-то, Рав Ошер Вайс, спросил, что если есть кто-то больной, то должен ли я продать свою квартиру и все свои сбережения отдать для того, чтобы этого больного можно было вывести за границу? То есть, если для спасения жизни нужно отдать все, то и так гласит закон. Должен ли я отдать квартиру для первого встречного, кто будет нуждаться в лечении? Талмуд в трактате Недарим говорит, что не все распространяется на меня, поскольку об этом знают и другие. Но теоретически, если кто-то окажется в ситуации, что только ты и никто другой можешь оказать помощь вот этому человеку, иначе он погибает, то ты действительно должен отдать все свое имущество ради исполнения заповеди спасения жизни. И даже жизнь свою ты должен отдать, если скажут тебе «убей его, иначе мы убьем тебя», то ты должен погибнуть, но не убить другого, потому что кто сказал, что твоя кровь, она более качественная, более красная, чем кровь данного человека. Поэтому теоретически, еще раз, ради спасения жизни требуется отдать все твои средства. Теперь возникает другой вопрос. Можно ли освободить одного человека, подвергнув опасности жизни других? То есть освобождение террористов, которые выйдут и будут дальше убивать. Как будут убивать? Можно ли освободить одного, подвергнув опасности жизни других? Чья кровь краснее? Кнессет Йехескель говорит, что в такой ситуации нельзя выкупать больше, чем за его стоимость. Обратиться к Богу с молитвой об освобождении пленных, там, где мы ничего уже не можем сделать, поскольку мы не можем из-за постановления наших мудрецов спасти одного, подвергнув опасности жизни другого. И возникает вопрос, как взвесить эти два фактора. Опасность, очевидная сегодня, соответственно, сомнению в опасности, которая может возникнуть в будущем. У сегодняшних заложников, несомненно, есть опасность для их жизни. Та опасность, которая возникнет в дальнейшем, она сомнительная в том смысле, что не такая реальная. В прежние времена не было у властей никаких проблем захватить в заложники любого самого достойного члена общины, раввина, главу общины. Сегодня все это не так просто, и обычно во всех местах, кроме таких мест, как Аза, где террористическая организация пришла к власти и подчинила себе полностью все население, там они хозяйствуют. Итак, как взвесить два эти фактора? Опасность очевидная сегодня для одного, соответственно, сомнительной опасности в будущем для многих. На этом у нас есть еще один первоисточник. История жизни Маарама из Ротенбурга. Один из великих решений, великих первых комментаторов был Маарам из Ротенбурга, которого немецкие власти таки похитили и потребовали очень много денег. Большой выкуп за освобождение Маарама из Ротенбурга потребовали. Община собрала эти деньги и была готова отдать, но Маарам из Ротенбурга запретил себя выкупать. Соответственно, о нем рассказывают, что он до конца своей жизни был заперт в башне, в которой его поместили. И даже после его смерти в течение многих лет его не передавали для возможности еврейского захоронения. По поводу Маарама из Ротенбурга рассказывают следующее, что он просто понимал, что если его выкупят, то тогда этому не будет конца, и они уже начали разыскивать его ученика. Рош, один из величайших первых комментаторов, был его учеником, начали разыскивать Роша для того, чтобы его похитить тоже. Рош был вынужден скрываться. Короче говоря, Маарам из Ротенбурга понял, что только отказ выкупа может привести к тому, чтобы в Европе эти похищения христиане закончили и чтобы все это прекратилось. Рассказывают такую историю, что Маарам из Ротенбурга, когда находился в этой башне, он очень сильно страдал от того, что у него не было свитка Торы. И как-то ночью ему приснилось, что перед ним появляется свиток Торы Моше Рабейну. И утром, когда он просыпается, он видит свиток у него на столе. Он его переписал, и ему приснился сон, что свиток этот пропадает. Свиток пропадает, соответственно, незадолго до своей смерти. Маарам из Ротенбурга этот свиток, чем-то обмотав, бросил в реку, и этот свиток скрывался от нееврейских рыбаков, и еврейские рыбаки смогли его выловить, и сегодня все европейские свитки Торы выверены по этому свитку Маарама из Ротенбурга. Как-то мне случилось быть в Вормсе. Вормс – это место, где жил Раши, тогда это была Франция, сегодня это Германия. Там есть синагога Раши, которая была разрушена немцами, но была восстановлена, то есть новая синагога. И есть старая миква, которая находится глубоко под землей, там лестница, по которой нужно спускаться. И есть еврейское кладбище. И была зима, насколько я помню, и там легкий снег был где-то там на земле. И когда я зашел на еврейское кладбище, то я увидел протоптанную тропинку. И я очень удивился, что в Германии может быть такого, чтобы там тропинки на кладбище топтать. И эта тропинка вывела меня к могиле Маарама из Ротенбурга, что меня, честно признаться, очень удивило. Я не знал, что он похоронен там. Короче говоря, мне удалось увидеть могилу Маарама из Ротенбурга. Итак, он запрещает себя выкупать. Маршам удивляется по этому поводу и говорит, что ведь на самом деле можно было выкупать мудреца, и была опасность в его случае, поэтому почему он так решил? Ответ, что он понял, что этому не будет конца, и поэтому он запретил себя выкупать. Маршаль, один из последних решоним европейских, говорит, что сегодня принято выкупать всех, даже больше их стоимости, и другие мудрецы следуют этой точке зрения, однако не приводят источник, на основании которого они к этому пришли. Теперь вернемся к нашему вопросу. Можно ли освобождать множество убийц за одного еврея? Итак, сколько стоит еврей пленный? Ну, история с Гиладом Шалитом, она как раз показала, что арабы считают, что один еврей стоит 1000 арабов, что даже больше, то есть 1000 арабов не стоит одного еврея. Ну, как бы, кто я, чтобы я с ними по этому поводу спорил, что они действительно арабские террористы. Вот так сами себя оценили, что они, их тысячи не стоят одного еврея. Приемлема ли эта цена или нет, не называется ли это больше, чем стоимость? Рав Ошер Вайс, соответственно, галахический ответ, которого я сегодня вот сейчас вам излагаю, рав Ошер Вайс с этим говорит следующее. Что все, кому сегодня не лень, именно из этого трактата Гитин пытаются найти разрешение данному вопросу, оценивая стоимость человека. И он задает вопрос, что такое стоимость человека. Об этом мы изначально собирались говорить. С точки зрения Талмуда, это рыночная стоимость раба. Такова оценка ущерба приводится в трактате Бава Кама. Но пленители не схватили этих евреев в целях их арабского услужения. Соответственно, стоимость должна быть согласно обычаям данного места выплаты за похищение. Мы на Ближнем Востоке живем, но вроде такие цены у нас не установлены. Ну, как всегда в бизнесе, цена определяется спросом и предложением. Теперь, поскольку речь идет не о деньгах, а об освобождении преступников и убийц, сколько убийц равны по стоимости одному еврею? Все на свете, один человек. Как мы можем оценивать стоимость в данном случае? 1000 это много, а 2 террориста это больше стоимость. Один за одного. Если бы потребовали 2 за одного, то все бы, наверное, обрадовались. За 2 террористов за одного еврея. Все бы, наверное, обрадовались. А 10, 100, 1000. В Мишне есть продолжение. «Вэйн маврихим это швуим мипней тикун аулам», что не освобождают пленных из-за тикун аулам. Опять же, из-за постановления, которое дает возможность миру существовать. Рабан Шимон бен Гамлиэль, наси, президент Израиля во времена Мишны, говорит, нетней таканата швуим, из-за условий для постановления ради пленных, что если есть еще пленный, то есть опасность, что устражат охрану пленных и ухудшат условия их содержания. Поэтому произойдет все очень, может, печально в случае силового освобождения. Получается, на первый взгляд, что армия не имеет права освобождать похищенных силой, что это может привести к опасности других. И рав Ошер Вайс, фотографию которого я вам показал, я излагаю сегодня для тех, кто к нам присоединился позже, это не моя точка зрения, я слишком мал, чтобы столь суровые вопросы решать и принимать какие-то суждения по таким вопросам. Это рав Ошер Вайс, который является сегодня одним из главных галахических авторитетов в нашем поколении. Так вот, рав Ошер Вайс говорит, что вся эта тема из трактата Гитин не имеет отношения к данному вопросу сегодня. Какая причина? Талмуд говорит о финансовых интересах похитителей. Здесь совсем не так. Такана дерабанан касается только специфической ситуации, для которой она была установлена. Таканот не расширяются на другие случаи. Постановление мудрецов, которые они установили для того, чтобы этот мир мог просуществовать, не расширяют своего значения, а устроены ровно так, как они были установлены. Поэтому законы царства отличаются от постановления общины. Царство, в данном случае государство Израиль, должно поступать по своим соображениям. А именно очень важно, чтобы каждый солдат знал, что государство, пославшее его на фронт, сделает все для его спасения. Кстати говоря, обратите внимание, Рав Ошер Вайс является хасидом Цанза. Он с большим уважением относился к Ребе, благословение которого, данное его отцу, привело к тому, что он оказался гаоном. И, будучи гаоном, он с большим пиететом относился к своему Ребе, Ребе из Цанза, которые в Израиле живут, многие из них живут в Натании и построили, в частности, больницу в Натании. Так вот, он, Рав Ошер Вайс, будучи харидимным, суперхаридимным, таким ультрахаридимным, да, говорит, что каждый солдат, который погибает, является человеком, который достоин доли в грядущем мире, и с очень большим вниманием и уважением относятся к солдатам армии обороны Израиля. Итак, говорит Рав Ошер Вайс, что в противном случае было бы запрещено, если бы речь шла именно о стоимости, то было бы запрещено освобождать даже двоих террористов за одного еврея, и нельзя было бы освобождать силой. Поэтому, говорит Рав Ошер Вайс, нет в этом вопросе, нельзя в этом вопросе дать галахический ответ. Это вопрос таки политики и безопасности. Следует быть очень аккуратным. Нациф из Воложин говорит по этому поводу, что законы войны отличаются от всех других вопросов. В частности, галаха рассматривает вопрос, можно ли подвергнуть себя небольшой опасности, чтобы спасти другого человека от большой опасности. И законы учителя говорят нет. И в такой ситуации что сказать солдату, что ему нельзя, а ведь солдат подвергает себя большой опасности ради спасения других, может быть, даже от меньшей опасности. Что сказать солдату? Нациф из Воложин говорит, что война отличается, и здесь закон совершенно другой. Итак, давайте подведем итог. Итог следующий, что Мишна Мефурешет запрещает выкупать пленного больше, чем за его стоимость, потому что иначе нет, община не сможет это выдержать экономически, и что это будет стимулировать врага на похищение новых людей, других людей. Также нельзя освобождать людей силовым образом, потому что это может причинить ущерб другим, и это Шульхан Арух, и это Писхей Тшува. И тем не менее, евреи должны выкупать евреи других евреев из плена, даже грешников, даже если они благодаря своим грехам оказались в тюрьме, оказались в таких условиях. Теперь вернемся снова к первоисточнику в Торе, а именно Авраам Авину, наш праотец Авраам, вышел на войну за освобождение заложников, когда его племянник Лот в Сдоме был царем Нимродом захвачен и уведен в плен. И там в Торе написано, что и взяли его в Игуюшев Сдом. Взяли Лота, который сидел в Сдоме, находился в Сдоме. Возникает вопрос, зачем Тора нам это лишний раз пишет? Потому что до этого мы уже знаем, что Лот был в Сдоме, и он сидел там в Сдоме. И ответ как бы такой, что тогда Нимрод вел войну против кананцев, а не против семитов. Поэтому он даже не поднялся на гору, где проживали семиты, Иерушалаим, Шхем. Война была в низинах, и посмотрел он на Лота и спрашивает, а ты кто, у тебя есть вид на жительство? Он говорит, я семит. Говорит, ну тогда ладно, типа война не против тебя. А есть вид на жительство в Сдоме? Он говорит, есть. Ну, говорит, тогда ты уже как содомитянин, и забрали его в результате с собой. То есть он был другим, но был содомитянином по прописке, и, соответственно, его взяли с собой. Итак, у Авраама было тогда 318 солдат, и он бросился на спасение заложников. Раши говорит, только один человек был у Авраама, его звали Элиезер, потому что гематрия слова Элиезер 318. Литовские евреи очень редко пользуются гематриями, только в особых случаях. Это как раз один из тех случаев, поскольку об этом говорили в древние времена, о том, что гематрия слова «еуш» – отчаяние, 317. Гематрия слова «элиезер» – «бог в помощь» – 318. И в нашей жизни так складывается порой, что мы находимся в состоянии отчаяния, и при этом не имеется в виду какая-то эмоциональная, наше эмоциональное состояние, что мы там воем и кричим. Человек может состояние отчаяния переживать и эмоционально спокойно. Но отчаяние – это состояние, когда мы не видим продолжения пути, когда мы не видим, что делать дальше, когда перед нами пропасть, и мы не можем ее пересечь. И об этом сказано, что для того, чтобы пройти через Еуш, через отчаяние, нужно сделать хотя бы один маленький шажок. Ты добавляешь еще единичку, и вместо 317 отчаяния Еуш – у тебя будет Элиэзер, Бог в помощь, 318. Один шаг мы делаем вперед к Богу, и, соответственно, у нас, ну, все, во-первых, все евреи родственники, во-вторых, Лот был заложником, он был родственником Авраама. Сегодня мы спасаем тоже родственников, всех тех людей, которые были захвачены. Они все родственники. Обратите внимание, мы Рамбам в Игерат Тиман, в послании Тиман, говорит, что в конце дней, когда мы будем в изгнании Эдома, и на которое наложится изгнание Ишмаэля, то мы «Ванахну лон и дам Манасе», мы не будем знать, что делать. Не будет никакого решения. Царь Давид об этом говорил в пророчестве. «Они шалом и дабер гам аль милхама». Я говорил о мире, они говорят о войне. Мы не будем знать, что делать. Решений не будет простых. Требуются наши глобальные исправления, главные изменения. И сейчас у нас действительно отчаяние. Здесь создается вопрос приоритетов. Нет приоритетов. Приоритет, что любой человек, любой еврей, даже грешник, даже тот, кто воровал и развратничал, его необходимо спасать. По поводу мудреца сказано, что за него можно заплатить больше, чем обычная стоимость. Сегодня речь идет не о деньгах, а исключительно об освобождении террористов, опасность, которая будет в дальнейшем. И нет по этому поводу Талмуда, который бы дал решение. Соответственно, с одной стороны, освобождать преступников нельзя, с другой стороны, солдаты, да и вообще граждане, проживающие в Израиле, должны быть уверены, что государство за них сделает все, что только возможно. И дай Бог, чтобы мы удостоились чуда в праздник Ханука и вне праздник, чтобы состояние Еуш, состояние отчаяния, в котором мы находимся, оно бы благодаря маленькой букве Алеф, благодаря нашему малому шагу, который мы совершим, придет к тому, что наступит время Элиэзер, Бог в помощь, и из отчаяния мы придем к спасению. Обратите внимание, что все наши праматери были бесплодны, мы в принципе не имеем места под солнцем. Наши праматери лишь благодаря молитве и чуду, и состоянию Еуш, отчаяния, невозможности продолжения завета Авраама, пришли в состояние Лезер, и благодаря этому мы существуем. Все существование еврейского народа – это не что иное, как чудо, прошедшее через отчаяние. Спасибо за внимание.